Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии евангелист Лука рассказал нам удивительную историю. Однажды в одной из синагог Пернаума собрались люди по обычаю в субботу на молитву. Пришел и наш Спаситель в эту синагогу. Он увидел женщину, которая была горбата. Она света белого не видела. Постоянно смотрела в землю. Так она была страшно скорчена. Она была уродлива от своей болезни. Спаситель подошел к ней и сказал: «Буди исцеленна». Возложил свои руки святые на ее голову. И, как нам говорит евангелист, она тотчас выпрямилась. Можно себе представить, как может тотчас выпрямиться позвоночник. Без хруста костей не обошлось. Все это слышали и видели присутствующие. И она стояла, как обычный человек, и смотрела своими глазами на лицо Спасителя. А вот настоятель синагоги возмутился и сказал: «Ну, вы можете приходить в любой другой день исцеляться, но не в субботу». Он был лицемером, этот настоятель синагоги. Как будто каждый день люди приходят и исцеляются. Это особая милость Божия. Но Господь, желая вразумить этого человека и подобных ему, говорит: «Неужели вы в субботу не отвязываете своего осла или вола для того, чтобы накормить и напоить? А эта дочь Авраама 18 лет была горбатой. И вот наступил ее день, и ты говоришь, чтобы в какой-то другой день она пришла». Усрамился, конечно, этот человек. Все же прославляли Бога. И вот, братья и сестры, вот какие мысли приходят в голову. Мы все приходим в храм, братья и сестры. Подобно тому, как ветхозаветные иудеи пришли. Приходим в храм, потому что храм – это особое место на этой земле. Храм – место, посвященное Богу. Это место, где Бог присутствует своей освящающей благодатью. Все люди, которые приходят в храм, получают благословение нашего Бога, нашего Спасителя. У каждого, кто переступает порог храма, есть надежда. У каждого есть своя молитва в душе, своя вера. И все это, конечно же, является выражением нашей большой или маленькой любви к Богу. Мы Бога любим, поэтому мы и пришли в храм. Мы настраиваемся в храме на молитву. Так обычно посреди этого житейского моря сложно человеку настроиться на духовный лад, как говорим мы в народе. А вот когда приходим в храм, мы понимаем, что здесь мы должны с Богом поговорить. Нужно Ему рассказать из глубины своего сердца всю свою боль и радость, поделиться с Ним. Он говорит: «Приходите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я вас успокою». Самое главное, что человек должен получить после храма, это утешение. Вы знаете, бывает так, что человек какой-то приходит в храм, не знает, как себя вести в храме, но он чувствует, что здесь Бог. А вот кто-нибудь из нас, к примеру, может этого человека смутить своими словами, своими делами, поступками. И вот человек уйдет из храма неутешенным. Как вы думаете, мы после того, что мы с человеком так обошлись, утешенными выйдем из храма. Чтобы получить от Бога утешение, нужно настроиться на то, чтобы человека утешить. Господь говорит, какой мерою вы меряете, такую и вам будет отмерено. Мы хотим человека утешить, значит и Бог нас утешит. Мы всегда говорим о том, что человек верующий – это человек с открытым сердцем. Вы знаете, приходит мне такое сравнение на ум. Вот как телевизор или радиоприемник. Он сам по себе не имеет никакого содержания, но он может транслировать, передавать какие-то телерадиопередачи. Так и мы, братья и сестры, можем разное передавать, разное транслировать через себя. Можем доброе, а можем плохое. И вот когда мы в храм приходим, то мы должны настроить свой приемник на то, чтобы доброе передать, для того, чтобы принять это доброе и принести домой это доброе. Благодать Божию. Человеку думается часто, что он сам все может. Нет, он не может сам. Человек не может справиться даже с маленьким грехом в своей жизни. Каждый раз человек говорит на исповеди о каких-то мелочах. Вот, например, человек осуждает другого человека или завидует другому человеку. Но вот кажется мелочь. Заповедь же говорит, нельзя этого делать. Ты это делаешь. Почему? И винишь всегда себя за это. Справиться с этим можешь. Человек не может с этим справиться, потому что это посылает ему дьявол. Он очень и очень хитрый. Он лукавый. И он будет находить все новые и новые пути, чтобы душу совратить с истинного пути. Кто из нас видел дьявола? Никто его не видел. Нет, многие видели, я знаю. Потому что рассказывали мне об этом. Это очень злое и страшное чудовище. Вот скажите, может человек с ним справиться? Нет, не может. Если бы кто-нибудь из нас увидел его, то, как говорят, кровь застыла бы в жилах. А эту женщину 18 лет, как нам говорит Евангелие сегодня, дух немощи связывал. 18 лет он держал ее в своих лапах, в своих тисках. Она была страдалицей, мучилась эта женщина. То есть причина ее физической болезни была духовная причина, дух немощи. Что это за дух немощи? Понятно, дьявол. Только Бог – это прежде всего дух силы, а немощь посылает только дьявол человеку. И бывает так, что человек не может понять, что с ним происходит, по врачам ходит. И говорит врачам, помогите мне. Ему не могут установить диагноз, не могут найти причину его страданий. И туда поехал, и сюда поехал. Ничего не могут помочь. Как та женщина, которая 12 лет страдала кровотечением и потратила все свое имение, имущество на то, чтобы врачи хоть как-то ей облегчили. И никто не мог ей помочь. Так и это 18 лет было связано духом немощи. А немощи бывают, братья и сестры, разные. Вот, например, язык болтливый. Это немощь страшная. Потому что из-за языка этого плохого сколько бед бывает. Казалось бы, можно было бы добрые отношения иметь в семье. Нет. Язык не позволяет. Всегда хочется ответить. Какое-то плохое слово человек говорит. Не может терпеть, когда ему что-то делают замечание, подсказывают. Это разве не одержимость, братья и сестры? Это же человек одержимый. Может, есть такой специальный логопед, который поможет избавиться человеку от болтливости? Нет, только один Бог поможет человеку. Но для этого человеку нужно перед Богом смиряться, понимать, почему мне посылаются эти люди на пути. Бог послал мне этого человека, а значит, я должен к нему терпение проявить. а я раздражаюсь на этого человека. Вообще, грех слова – это очень страшный грех. Вот кто дергал за язык этого настоятеля синагоги? Он Бога должен был прославить, увидя такое чудо. Нет, говорит, приходите в любое другое время, только не в субботу. А что такое суббота? Почитание субботы возникло, когда евреи были в пустыне. Они постоянно перемещались по пустыне. У них не было своей земли, не было своих городов. Кочующий был народ в течение 40 лет, когда Моисей вывел их из Египта. И поэтому нельзя было построить храм в пространстве. И поэтому Бог строит его во времени. Он дает иудеям храм во времени. Каждая суббота – это храм. И когда наступала суббота, человек знал, что он должен был войти в субботу, как в храм. И он входил в этот храм во времени. Мы тоже можем оказаться в какой-то стране, где нет пристанища духовного для нас. Это может быть языческая страна, это может быть мусульманская страна. И мы знаем, что воскресенье – это день наш. И когда наступает этот день, то мы должны понимать, мы входим в храм. Так для еврея была суббота. Что в субботу вспоминалось? Господь 6 дней творил этот мир, а 7-й день, как говорит нам Писание, почил. Что это значит почил? Неужели Бог устал? Нет, Он не устал. Бог не может уставать. Он завершил свои дела. И Он как бы вернулся в свой покой. И вот когда человек входит в храм, когда человек входит в субботу, в воскресенье, он входит прежде всего в покой Божий. И поэтому он должен успокоиться, этот человек, если он не успокоенный, если он раздраженный, если он обиженный, он должен войти в этот покой и обрести его. А если человек сказал, что он в храме был и вышел из храма, такой же болтливый, раздраженный, этот человек не был в гостях у Бога. Но вот удивительно, что дом мы ему строим на земле. Богу не нужен дом, потому что Бог сотворил это все. Бог больше, чем это все. Но мы люди маленькие, скромные. Мы строим ему храм, строим ему дом. И Бог навещает нас, Он приходит к нам, и Он пришел в синагогу. Он знал, для чего Он идет в эту синагогу. Если мы идем для того, чтобы у Бога получить утешение, то Бог приходит, чтобы его дать. И вот Он пришел в синагогу, потому что знал, там скорченная женщина его ждет. Уже 18 лет, но просто она должна была пройти этот путь в 18 лет. Потому что каждый должен проходить свой путь в жизни. Но уже наступил финал этого пути. И он входит в храм для того, чтобы ее исцелить. Чтобы руки свои святые положить на ее голову. И чтобы выпрямился ее позвоночник. И вот сегодня Господь пришел ради нас многих в этот храм. Он пришел для того, он знает, для чего он пришел. Потому что сердца всех нас Он видел, когда мы еще вчера собирались в храм. Когда мы еще, может быть, неделю назад. Бог все видит. К встрече нужно подготовиться. Мы всегда, когда встречаемся с кем-то важным, то мы думаем, как будет эта встреча. Что я скажу? О чем я буду говорить? Что я подарю? Так и каждый поход в храм – это прежде всего встреча с Богом, с Его святыми. И сегодня мы чествуем апостола Андрея Первозванного, потому что этот рыбак из Капернаума, там он потом трудился, родился в Вифсаиде, на берегах Галилейского озера, он бросил свои сети, оставил их, свой промысел, свой бизнес. Он пришел к нам сюда, в Керчь. тогда, 2000 лет тому назад. Он пришел для того, чтобы нам рассказать, кого он видел в жизни. Потому что он первый миссионер, апостол Андрей, самый первый. Он даже был не только самым первым апостолом, но был самым первым апостолом среди апостолов. Потому что он рассказал впервые другому апостолу, своему брату родному, апостолу Петру, кого он увидел. Вы сегодня слышали об этом в Евангелии. Он первейший миссионер. Он пришел для того, чтобы рассказать, кого он видел, кого он слышал в жизни, кому прикасались его руки. И тогда в нашем городе приняли, как говорит бытописатель, его проповедь с любовью и верой. И пошел далее апостол и в Феодосию, и в Херсонес. И говорят, был он в Киеве, благословил землю, потому что людей там еще не было, место пустынное было. И сказал он, видите горы сии своим ученикам, на этих горах будет стоять множество церквей. Это действительно великое святое место Киев. Потому что такого собрания святых угодников нет ни в одном городе мира. Нет такого количества в одном месте собранных мощей, как в святом стольном граде Киеве. И вот сейчас, вы знаете, хотят отобрать эту святыню. Те люди, которые ничего святого не знают, они не знают, что такое святыня. У них душа пустая. Они только думают, как бы что-то отобрать. Как бы кому-то боль причинить. И вот таких братьев и сестры, к сожалению, людей хватает еще. Мы, конечно, молимся в меру наших сил и сострадаем нашим братьям и сестрам, живущим в Украине. Мы с болью слышим эти новости о том, что хотят отобрать эту святыню нашей православной церкви. Потому что мы одна церковь. Нет разделения в церкви Украина, Белоруссия, Россия. Только государства разные, но один народ и одна церковь. Думаю, когда-нибудь и это мы преодолеем с Божьей помощью. Потому что с Божьей помощью всегда это мы преодолевали. Несмотря на то, что напастей было всегда много на нашей святой земле. И вот апостол Андрей Первозванный. Это покровитель нашего города, братья и сестры. Это значит, что нашу землю, наш город посещали святые люди. Они приходили, эти святые люди, потому что верили в нас и в наших предков, которые жили здесь. Они рассказывали им о Боге и принимали эту весть о Боге, о спасении с благодарностью. Поэтому молитвами святого апостола Андрея Первозванного этот город стоит уже 2000 лет после него, после того, как он здесь молился, как он здесь проповедовал. Говорят, что святые, если они хоть раз были в каком-то месте, уже его никогда не покидают. А в нашем городе было много святых, братья и сестры. Только тех, кого мы знаем, и апостол Андрей, и великомученик Георгий посещал этот город, и уже посещал во славе на Катрилецкой горе. И святой Федор Ушаков здесь сражался, бил турецкий флот в проливе. Здесь и святой Лука родился и был потом святителем. Здесь и Иннокентий Херсонский молился в храмах Керчи, когда был святителем крымским. Здесь и молился священный исповедник Дмитрий, был настоятелем храма в первой школе Захарии и Елисаветы. А сколько еще тех святых, которые смиренно, скромно трудились во славу Божию. И имена только знает один Бог. Поэтому мы, братья и сестры, стоим на твердом основании, на вере нашего Бога. Он может всегда восставить, как сегодняшнюю женщину горбатую, которой никто не мог помочь. Если бы даже вся империя римская пыталась бы помочь ей, не смогли бы. А Господь, как говорит нам Евангелие, тотчас, возложив руки свои, она стала прямой. Пусть же и нам Господь восстановит нашу душу, если она грехом склоняется. Потому что жить христианину во грехе – это тяжко. Даже посмотреть на икону грешнику стыдно. Говорит, не могу я посмотреть, батюшка, на икону. Опускаю глаза, потому что согрешил и не могу раскаяться в этом. Если у кого-то бывает такой стыд, то слава Богу, значит, эта душа не потеряна. А если он легко смотрит на икону, значит, тогда еще человеку нужно поучиться смирению. Дай Бог, чтобы мы обрели это смирение, потому что душа тогда обретет покой, и Господь возложит свои исцеляющие руки на нашу главу. По молитвам святаго апостола Андрея Первозванного, которого днесь мы чествуем память, и всех покровителей Крымской земли. Храни Господь, братья и сестры. Да, когда мы приходим в храм, и мы опоздали по каким-то причинам, то, конечно, не надо уже двигаться, ходить по храму. Вот, и хотите свечку зажечь где-то на первых подсвечниках здесь возле иконостаса. Передайте просто смиренно, скромно, чтобы никого не тревожить. Вообще, конечно, храм – это не клуб, братья и сестры, для общения. Здесь Бог среди нас. И чтобы мы его почувствовали в своей жизни, для этого нужно иметь покой в душе, открытость сердечную. А иначе мы как придем в клуб, так и уйдем. Пообщались, со всеми поздоровались. Все это хорошо, правильно. Но самое главное, мы пришли к Богу, братья и сестры. Но никто не имеет права делать замечаний никаких друг другу там. Не делайте никаких замечаний, потому что вы смущаете друг друга. Но и должны знать правила, как вести себя в храме. Потому что есть правила даже в любом заведении. Есть какие-то правила. А получается, в храмы заходим и можем, значит, телефоны свои повключать с какой-то дикой музыкой. Вот представьте себе, молитва идет, честнейшую херувим поется. И тут какой-то, понимаете, балалай какая-то начинает играть. Да что же это такое? Вы зайдите, пожалуйста, в оперу куда-нибудь, в театр. И включите там свою балалайку. И кому это понравится? Во-первых, вы можете сбить самого певца. Он поет, и ему сразу же он слышит какой-то звук. И он сбивается, он не может спеть дальше. Но я уже не говорю об этом. Молитва самая главная. Это чужое и народное. Посмотрите в свой телефон. А то часто, значит, пожилые люди. Ой, а я не знаю, как он выключается, как он включается. Да зачем ты тогда вообще его берешь? Оставь дома тогда, если не знаешь. Нужно знать, если мы берем в руки, значит, мы должны знать. А то, знаете, берут многие оружие в руки и не знают, какие последствия могут от этого быть. И потом война, страна горит в пламени. Нужно знать, потому что невежество – это грех, братья и сестры. Если садишься за руль машины, значит, ты должен знать. Если ты хочешь быть учителем в школе, значит, ты должен знать, что ты делаешь. И так все. А если невежда становится учителем, это трагедия. Это не просто трагедия, это преступление. И если мы не знаем, как им пользоваться, значит, нужно научиться и тогда идти в храм. Вот, братья и сестры, из-за наших глупостей сколько бед бывает. И пожаров, и взрываются баллоны газовые, потому что невнимательны, равнодушны. Такого не должно быть, братья и сестры. А потом разводим руками, почему все так происходит. Так нельзя. Вот если вы побываете в монастыре, вот какой-то такой традиционный монастырь, где все налажено, вы знаете, там настолько четко, там никто лишнего ничего не сделает и не будет делать, если это ему никто не благословлял. Все работает как часики. Казалось бы, люди собрались для чего в монастыре? Для того, чтобы Богу молиться, о духовном, о вечном размышлять и стремиться. Да, но они все привели материальное в такое, с такой слаженную работу, чтобы это их не отвлекало. И все работает как часики, четко все. Каждый знает, что ему делать. А работы в монастыре хватает, особенно если большой монастырь. Это значит, что много паломников приезжает. Всех накормить нужно, всех нужно спать уложить, организовать на службу и так далее, и так далее. Все знают, что делать. Поэтому нужно учиться, если мы чего-то не знаем. Если мы не знаем, как в храме себя вести, откройте книгу. Не газету какую-то там, новости прочитать или в интернете где-то полазить, а прочитайте то, чего вы не знаете. А то подойдет к вам какой-то сектант, а вы даже не будете знать, что ему сказать. Потому что мы невежды, мы не знаем своей веры. Что творится сейчас в исламе из-за того, что они не знают своего ислама? Страшный радикализм. Конечно, ислам он сам по себе такой. Но такие радикальные формы, которые даже самих мусульман удивляют. То, что вы знаете, это ИГИЛ, которая сейчас как раковая опухоль разрастается по всему миру. И все потому, что люди не знают своей веры. А когда нет знания, тогда фанатизм процветает. А фанатизм – это сумасшествие. Каждый из вас об этом знает. Сколько было войн на почве веры, религии, а этого не должно быть. Бог не призывает человека к войне. Поэтому изучайте, узнавайте свою веру и Евангелие открывайте. И молитва слов, и все то, что нужно. Пусть Господь нам в этом поможет. Потому что апостолы проповедовали разумную веру. Они доносили именно знание о Боге. Поэтому наша вера – это вера знания. Апостол Павел сказал: «Я знаю, в кого я уверовал». Первично вера. Он знал, кому он доверяет свою жизнь. И мы должны знать своего Бога. Кто он такой, этот Бог? Почему он пришел в этот мир? Что он хочет от нас? Мы должны знать этого Бога. Бог, помощь всем нам, братья и сестры.